Программу транслирует компания «Ситивизор».
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Добрый вечер, добрый субботний вечер. Как всегда, на «Эхо Москвы» в это время автомобильная программа. У микрофона я, Александр Пикуленко. И поговорим мы сегодня, конечно, об автомобилях. Но о чем мы еще можем говорить? О замечательной марке. Вы знаете, ведь не так много марок сохранилось больше 100 лет. И вот «Кадиллак» – великая марка, великая американская марка, одна из них – машина номер один в нелюбимых нами Соединенных Штатах Америки – это «Кадиллак». Я имею в виду, что это президентский автомобиль. Хотя, надо отдать должное, я знал одного президента Америки, который ездил на карете, да еще купленной в Англии. Но это был Теодор Рузвельт. Вот. Потом они все как-то все больше к автомобилям тяготели, к разным, к «Линкольнам». Но вот последнее время на «Кадиллаках». Мало ли, ну, для тех, кто не любит американских президентов, но любит музыку, пожалуйста, Элвис Пресли и «Кадиллак», по-моему, безраздельны. К нам «Кадиллак» пришел вместе со всеми другими марками, нашел некоторое количество почитателей. Понятно, что наша любимая марка – это большой внедорожный «Кадиллак» «Эскалейд». Часто видим, хорошо себя чувствует. Но чтобы вот все-таки говорить предметно, я-то про «Кадиллак» могу рассказать всю историю, а вот ситуация, которая происходит сегодня, я пригласил людей, которые этим профессионально занимаются. У меня сегодня в гостях Дмитрий Панасов, директор «Кадиллак» в России. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
И Наталья Крамаренко, пиар-менеджер «Кадиллака» в России.
Ну, здравствуйте. Тоже
добрый вечер. Ну, вот я такое вступительное слово. Скажите, пожалуйста, как себя чувствует «Кадиллак» в наше непростое время? Судя по количеству автомобилей на улицах, я как-то непростое время пока не заметил, но так принято спрашивать.
Ну, на самом деле, если так можно говорить, что «Кадиллак» и, наверное, все премиальные бренды, наверное, в кризис, они чувствуют себя немного лучше, чем массовые бренды, и «Кадиллак» не исключение. Особенно для нас этот год будет значим, и, как вы сказали, мы в этом году запустим наш флагманский автомобиль «Кадиллак Эскалейд». И скажу вам, что ожидания клиентов и те заказы, которые мы уже собрали, они дают нам оптимистичный прогноз на этот год.
То есть должно быть все хорошо. Я не знаю, как клиенты в России, но удивление клиентов в Америке я наблюдал, потому что, когда нам показывали «Кадиллак» в Америке, вот Наташа была свидетелем, владельцы старых «Кадиллаков», они так с интересом разглядывали новые. Так никто не прошел мимо, из зависти. Да. Наши, ну, по крайней мере, мои слушатели, тоже ждут эту машину, причем ждут давно. И неоднократно замечали, что вот вы нам рассказали еще в прошлом году, а вот уже этот, а «Кадиллака» все нет. То есть у нас вот 2015 – это год «Эскалейда», да, Дмитрий?
Абсолютно. То есть, ну, на самом деле у нас также, как вы знаете, наверное, в прошлом году мы запустили наш флагманский седан, то есть который в России представлен, это CTS, который как бы является тоже достаточно хорошим, конкурентоспособным и премиальным автомобилем. И, ну, в этом году как бы это наш основной объем и основной упор, который будет делаться с точки зрения рекламы, маркетинга, запуска. Это, конечно же, «Кадиллак» «Эскалейд».
Ну, я бы хотела добавить по поводу CTS и «Эскалейда», что вот мы недавно буквально в конце прошлой недели, в конце этой недели, получили данные по продажам за январь в Соединенных Штатах по всему миру. И надо сказать, что в Соединенных Штатах на 26, по-моему, процентов выросли продажи именно благодаря CTS-у новому и новому «Эскалейду». То есть это те генераторы продаж, которые помогают росту вообще в глобальном масштабе.
Я хочу поговорить о CTS. Машина, которая на меня производит такое двоякое впечатление. Ты подходишь, ну, большой автомобиль, да, уже вроде как нельзя назвать его американским. Когда ты садишься в него, ты видишь, что много гаджетов, выведение показания на лобовое стекло, полностью электронная панель, очень хорошая система медийная. Ну, то есть, вот не сказать, что вот уже нет ничего американского. Есть мировая такая, вот. Потом ты, когда начинаешь двигаться, понимаешь, что он еще и едет вполне прилично, потому что у него оказался полный привод, что меня приятно удивило. Я вот буквально на прошлой неделе, зная, что с вами встречусь, освежил просто вот свое мнение, причем с уважаемыми коллегами. Вот, там. Мне понравилось, как машина едет. Хотя, на мой взгляд, немножко громоздок он в современном городе. Ну, кому-то это, наверное, нравится. А скажите, пожалуйста, Дмитрий, что с ценообразованием у вас? Как получается? Ведь никому не секрет, что уже сейчас видно, вот февраль месяц, я уже вижу, как исчезают некоторые модели с рынка. Я вижу, как растут цены. А вот как вы с этим справляетесь?
Ну, на самом деле мы тоже как бы не исключение. Нас девальвация рубля коснулась также и нас. Но мы, что касается Cadillac, мы очень четко отсматриваем тенденции на рынках, движение по ценам конкурентов, вот, и стараемся подстраиваться. То есть на данный момент мы находимся достаточно в конкурентной среде, достаточно хорошо спозиционированы. То есть здесь я не вижу проблем. То есть нам удалось и удается удерживать цены на приемлемом уровне для наших клиентов.
На кого вы поглядываете при цене на образование? На большую немецкую тройку или на, скажем, там, корейские сегмент, где сейчас представлены уже автомобили, такие попытки сделать их люксовыми, или все-таки ваш ближайший, я не знаю, вот ближайший Cadillac конкурент, но я не могу сказать, что Volvo ближайший конкурент к Cadillac. Нет, Cadillac по породистей как-то будет. Экус с Кворисами, ну, тут вообще как-то это не совсем рядом стояло. Вот он все равно, мне кажется, что Cadillac стоит особняком. Вот это все-таки марка, которая, ну, наверное, так же одинока, как и Jaguar. Вот две таких крайних. Между ними большая немецкая тройка, между ними все. А вот с одной и с другой стороны это Cadillac и Jaguar. Приходят люди, то есть, знаете, как уже созревшие до этой марки, созревшие, знающие, что они хотят. Ну, вот, и в то же время желающие получить что-то такое, чего у других нет.
Я бы согласилась, наверное, все-таки мы где-то, скажем так, нишевый бренд, хотя на самом деле компания General Motors поставила перед собой весьма амбициозную цель развивать Cadillac как глобальный бренд премиальный, и это единственный сейчас премиальный бренд в General Motors, и, естественно, ставит перед собой амбициозные цели тягаться с большой немецкой тройкой в том числе, поэтому не зря CTS, да, доводился, это машина для водителя, позиционируется как, и он доводился на Нюрбургринг для того, чтобы где доводятся немецкие наши уважаемые конкуренты, для того, чтобы понимать и для того, чтобы предложить своим покупателям то, что раньше, может быть, не хватало, да, у американцев в Европе.
Тут у меня уже масса вопросов. Тут волнуются, сильно ли вы поднимете стоимость нормы часа из-за доллара?
Еще раз, мы всегда отслеживаем, то есть то, что происходит на рынках, то, что происходит у наших конкурентов. Вот, конечно же, мы понимаем, что покупательские способности не могут возрастать так же быстро, как происходит это, как идет девальвация рубля. Поэтому мы делаем все, чтобы выдержать вот этот баланс между стоимостью и прибыльностью.
Вот здесь хороший вопрос, потому что, ну, вот слушатели, я напомню, у кого вопрос, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Доводится ли автомобиль для наших условий, особенно для условий московской, где много соли, вот тут коктейль Лужкова, в котором мы все плаваем, вот здесь...
Конечно, мы уделяем очень много внимания, и прежде чем запустить даже производство, вот у нас запускается производство Cadillac Escalade в Санкт-Петербурге, мы перед производством, у нас есть процесс, который занимает 2-3 месяца, где мы текущие автомобили уже собранные, предварительно собранные в Санкт-Петербурге. Мы катаем по Москве, по Санкт-Петербургу, по России, чтобы понять и выявить какие-то изъяны. Но уже изначально, даже на этапе планирования производства этой модели для России, отбираются и учитываются такие жесткие условия. То есть, например, у нас, к сожалению, недоступны, если вы посмотрите, недоступны все хромированные диски, которые есть в США. Это связано только с тем, что они не могут сделать хром, который бы подошел и выдержал бы российские условия. Поэтому мы выбираем компромисс, пару дисков, которые как бы дорабатываются для России.
Понятно. То есть, есть специально.
Конечно.
Вот сразу тут ряд вопросов, что, мол, где, что у нас любимая машина SRX. Дмитрий, давайте вот про SRX. А, вот в Ярославле, хочет человек SRX, стоит ли брать, а у нас в городе нет дилеров. Алексей, я думаю, что вы знаете, из Ярославля проще сгонять в Москву к дилеру, тем более, что сейчас вот все-таки наступает время клиента, особенно по люксовым сегментам. Приезжайте, вас нежно возьмут под руку, заглянут в глаза. И если вы потребуете, то даже можно сейчас поискать что-то более-менее дешевое. Так вот, давайте про SRX. Расскажите нам, пожалуйста, Дмитрий, что у нас с этим автомобилем?
Ну, SRX является и будет являться, то есть, автомобилем, который делает нам объем продаж, скажем так, в России.
И в мировом масштабе тоже. То есть, в Штатах это тоже та машина, которая продается больше всех из модельного ряда, да.
Вот, то есть, и если посмотреть даже на структуру рынка в России, то есть, вот эти внедорожники, паркетники, можно называть их как угодно, они все-таки имеют весомый вклад, и мы также делаем на него акцент, и более того, Cadillac глобально делает акцент на внедорожники, где сердце будет, конечно же, вокруг SRX, но также будут большие, и мы также работаем над внедрением компактного внедорожника. То есть, все будет крутиться вокруг SRX.
Понятно. Илья из Москвы спрашивает, как Cadillac относится к пропан-бутану? Я знаю, что основной его бензин А92. Я не знаю, Дмитрий, как Cadillac относится к пропан-бутану? Я считаю, что он и на бензине хорошо. Зачем ему пропан-бутан?
Да, я думаю, может быть, не знаю, там пару лет, тройку лет назад на предыдущем поколении CTS мог возникнуть такой вопрос, потому что там был только, в России мы поставляли только двигатель V6, который был достаточно, ну, потреблял достаточное количество, большое количество бензина. Сейчас на новом CTS есть 2-литровый турбированный двигатель, у которого весьма достойный аппетит. То есть он не потребляет. И я думаю, это экономически не будет целесообразно ставить на него пропан-бутан, просто не окупится.
Да, я могу подтвердить, что вот этот новый двигатель 2 литра турбо, это все-таки действительно современный получился моторчик, и мы его попробовали. Он так вселял в нас некую радость. Вообще такой современный, абсолютно европейский мотор при цене в Америке там по галлонам вообще ничто. Есть ли в Москве клубы Cadillac?
Я есть не знаю, Cadillac. Есть клуб Cadillac? Да, есть клуб Cadillac, да, у него есть свой сайт. И эти люди собираются и проводят различные слеты, съезды, и даже занимаются, скажем, такой благотворительной деятельностью, поэтому клуб есть.
Где сейчас делают Кадиллаки? Действительно только в Соединенных Штатах Америки? Насколько мне известно...
Нет, не только в Соединенных Штатах Америки. SRX в настоящий момент производится в Мексике.
Да, вот мексиканский вот такой хороший автомобиль.
В Санкт-Петербурге.
Да, в Санкт-Петербурге, как мы уже сказали, мы начинаем сборку Escalade. Другие модели. Есть завод в Китае, но эти Кадиллаки производятся только для китайского рынка. Но это, в принципе, так скажем, почин такой довольно значительный.
У меня тут уже был вопрос. А вот в России-то качество? Вам не нас. Да нет, я так подозреваю, что с качеством. У меня был Кадиллак, сделанный в России. Там была самая большая табличка под капотом, была с надписью «Сделано в России». Я все сам потрогал
России,
руками.
Да, они давно уже довольно собираются, да, в России. Просто мы собирали их раньше на мощностях нашего одного партнера. Да, сейчас мы собираем на своем заводе в Санкт-Петербурге. Поэтому это не новость, что мы собираем Кадиллаки здесь.
Угу. Я знаю, что Кадиллак это не массово, но выглядит стильно.
Да.
Да. Спасибо.
Будут ли дизели и семиступенчатые КПП? Только шестиступенчатую и двигатель 2 литра турбо. Вот неугомонный народ, а?
Ну, на самом деле, как мы уже говорили, у Кадиллака очень большие планы. И, естественно, компания понимает, что для того, чтобы на равных играть в Европе, нам необходимы дизельные двигатели. Но сказать что-то сейчас, да, в настоящий момент, когда будут, какие двигатели, мы не можем. Хотя кипят и в дизайн-центрах, да, и в технических центрах Кадиллак кипит работа, и работа в этом направлении проводится. Но пока что объявить что-либо рано. Поэтому...
Да, разработки есть, ведутся, то есть это не секрет.
Новые CTS-купе, тут спрашивает Денис из Челябинска, будет в 2015 году, и он сразу цену хочет узнать.
Ну, пока что тоже об этом мы не можем говорить. У нас тут недавно появился только ETS-купе, очень красивая машина, стильная, поэтому пока что мы не можем ничего сказать. Ну, а что касается коробки, да, вот тоже вопрос был, то подождите, мы скоро порадуем вас очень неожиданно. У нас будет, не скажу, сколькиступенчатая коробка, но будет очень приятно и удивительно. Но это пока сюрприз.
Ступеней будет больше.
Ступеней будет больше, да.
У нас получается, что модельный ряд состоит сейчас из трех автомобилей. Да? Это CTS, это SRX, это Escalade.
И ETS.
Вот
в России, да.
Все-таки ETS пришелся ко двору. Я внимательно знакомился с этим автомобилем, когда он появился. У меня он не вызвал такого чувства отторжения. Наоборот, хороший компактный автомобиль абсолютно. Вот это точно совершенно был абсолютно европейский автомобиль. Ничего американского близко не стояло. И вот придя к нам, как вообще наш клиент принял эту машину?
И на самом деле мы, конечно же, не строили каких-то заоблачных планов. Мы понимали, что свою нишевость, и ATS, он тоже должен быть за... играть не... как нишевая модель. И мы вполне справились с планами продаж. То есть то, что мы запланировали, было продано. То есть мы довольны данным автомобилем, результатами.
Ну, вы как-то уже построили план на 2015 год, или все-таки у вас есть оптимистичный вариант, пессимистичный вариант, вариант полный трагизма, когда мы продаем там 3 автомобиля в месяц, когда дилер у нас ходит в рубище, и слесари запили с горя, потому что к ним никто не приехал? Или все-таки такого быть не может?
Не, ну... Как я сказал в начале программы, то есть у нас достаточно оптимистичные взгляды на этот год в связи с приходом нашего флагмана. И, как я уже сказал, предзаказы, которые мы собрали, они дают очень оптимистичный прогноз на этот год. И сейчас, вот как только первые автомобили поступят в салоны, мы, возможно, рассмотрим наш прогноз продаж по данной модели в сторону увеличения, потому что очень большой успех на нашем рынке.
Угу. Где больше всего покупают кадиллаков, не знаете, Дмитрий? Как вот...
Ну,
естественно,
здесь.
Традиционно на североамериканском рынке. И,
все-таки
в Китае.
Основной рынок,
да,
это американский,
североамериканский,
китайский,
Канада.
Да?
Да, это Соединенные Штаты, Канада, Мексика. Вот, и, естественно, Китай. Да, и потом Ближний Восток очень хорошо продается. И Ближний Восток в прошлом году показал очень хорошие результаты. И надо сказать, что мы стремимся, чтобы отвоевать вот это место у Ближнего Востока. Однажды нам это уже удалось. Но надеемся, что... Поборемся.
Европейский рынок на четвертом месте.
Российский, я бы сказала, да, ну, вместе с Европой, да.
Вот тут мне пишут, что чем будете привлекать клиентов в кризис? Есть ли какие-то программы, которые там субсидированные, кредиты, лизинг для частных лиц и прочее, прочее, прочее?
На самом деле мы мониторим, мы рассматриваем на предложение то, что происходит в стане наших конкурентов. На данный момент мы считаем, то есть вот в ближайшие там месяц, два, три, то есть мы считаем, что цены, которые мы сейчас держим, предлагаем за наши автомобили, и учитывая ту комплектацию, которую мы предлагаем в наших автомобилях, достаточно богатую уже со стандартным оборудованием, мы не рассматриваем каких-то дополнительных субсидий. Возможно, ситуация изменится, но, еще раз, все будет зависеть от рынка.
Как живут ваши дилеры, Дмитрий? Вы же сейчас общаетесь с ними. Будут ли открываться новые или будут только закрываться старые? Меня почему этот вопрос всегда волнует? Вот мы привыкли покупать автомобиль все-таки сейчас у официальных дилеров. Вот в моем родном городе я и Кадиллак купил только потому, что у меня открылся дилерский центр. Так очень часто бывает. Открывается официальный дилер, сразу вижу в маленьких городках машинки. Вот что сейчас у вас?
На данный момент у нас есть достаточно хорошая дилерская сеть в районе 25-26 дилерских центров. На этот год я считаю, что нам более чем достаточно дилерских центров. И, конечно же, сейчас мы рисуем, в связи с запуском новых моделей, мы смотрим прогнозы продаж, которые у нас будут запланированы там, на ближайшие 2-3 года. И в связи с этим, конечно же, мы будем рассматривать возможность расширения дилерской сети, потому что просто увеличится объем, и мы не сможем работать с таким маленьким количеством дилерских центров.
Тут интересный ряд вопросов. Сильно ли падает цена при перепродаже? То есть у меня тут люди собираются уже перепродавать, еще не купив.
Как с телевизорами, да, накануне Нового года.
Видно, купили с запасом парочку эскалейдов, троечку, вот теперь решили продать.
Ну, я думаю, с эскалейдом точно в минусе вы не окажетесь.
Михаил в Саратовской области, низкий бампер на эскалейд. Ну, я могу сказать, что да, но я как-то никогда не воспринимал Cadillac Escalade как внедорожник. Я живо так всегда представляю, сколько надо будет копать и какой нужен трактор. Все-таки, ну, хороший кроссовер, да, где хорошо сидеть, хорошо ехать, но видеть его как внедорожник не могу, поэтому не знаю. По крайней мере, там, где я ездил на этом автомобиле, у меня никогда не было соблазна попробовать его на бездорожье. Ну, мне просто жалко было машину.
Ну, и с другой стороны, даже в Москве, да, вот мы, в принципе, весь модельный ряд свой опробуем в московских условиях, то есть на бордюр где-то заехать.
Это другой вопрос.
Никаких проблем нет, с бампером, что там есть там такая резиновая юбка, которая помогает, в общем-то...
Да, все-таки, если мы говорим о таком автомобиле, это прежде всего, конечно, большой кроссовер. Уж чего там, давайте будем честными, большой, долговечный. Поскольку я в Соединенных Штатах Америки вижу афроамериканца за рулем черного Кадиллака, у которого там крылышки трясутся, дырки в кузове, рука пролезет, а он на нем продолжает ездить. Вот рамная машина позволяет жить долго. Это плюс мотор, как правило, V8. Которые позволяют тоже жить долго, мы знаем это. Кстати, ведь к нам приходят, понятно, что гибрид у нас так и не был воспринят. Мы с Наташей уже много об этом говорили.
Мы
всегда
ездили, помните,
мы хотели привить как-то вот такое приятное. Вы ездите на гибриде, вам хорошо.
И хорошо природе.
Не увидели понимания в российском народе гибридизации Кадиллаков. Да, поэтому закончилось. Но вот машина с отключаемыми цилиндрами к нам же поступает. У нас нет такой грубой российской комплектации, где мы убираем половину, оставляем то, что не нужно.
Ну, конечно же, нет. То есть мы изначально, сама философия Кадиллака даже в России, то есть мы позиционируем наш автомобиль, то есть мы хотим как честный премиальный бренд, и мы хотим дать уже в стандартном оборудовании клиенту все те новшества и инновации, которые ну, он достоин получить. Поэтому нет такого, чтобы мы что-то не поставляли в Россию из-за того, что у нас платежеспособность или еще по каким-то либо занизить цену, стоимость автомобиля. Автомобиль, Дмитрий, идет полной комплектации.
А вот у нас как-то традиционно, как только мы перешагнули за Урал, как только мы поехали в Сибирь, да, вот это вот засилье, ну, как-то так исторически сложилось, японских машин, вот эти легенды о неубиваемости японской Тойоты. Вот. Работают ли с вами дилеры на Урале, в Сибири?
Да, конечно. То есть у нас вот буквально недавно мы отправили партию SRX-ов в Тюмень. У нас есть дилеры в Новосибирске, в Екатеринбурге. То есть у нас достаточно хорошее покрытие дилерской сети. То есть. И клиенты там, они достаточно хорошо воспринимают наши кроссоверы. Mm-hmm. С седанами немного тяжелее, потому что там немного другие условия. Но кроссоверы там воспринимаются достаточно позитивно.
Кстати, по поводу седанов, тут вот есть несколько вопросов, которые, я бы сказал, ближе к жалобам, что не всегда можно найти запчасти на BLS, что сроки поставки великоваты.
Вот. Честно сказать, не смогу сейчас ответить по поводу BLS. То, что мы, я знаю, предприняли для новых моделей, то есть у нас достаточно хороший запас запчастей, который находится у нас на складе, который мы готовы в любой момент отправить нашим официальным дилерам. По поводу BLS я обязательно уточню с нашим послепродажным обслуживанием.
Обратиться на нашу горячую линию или написать мне, на сайте есть моя электронная почта, мы этот вопрос выясним.
А запчасти вы привезли еще в прошлом году, до того, как доллар стал стремительно расти. У вас большой склад вообще деталей по старой цене?
Я не знаю, честно сказать, я не занимаюсь складом запчастей, но вы сами знаете, что там достаточно все отлажено, и этим даже, я более скажу, заведует электроника. То есть, как только какие-то запчасти уменьшаются, это автоматически формируется заказ, и запчасти приходят. Нет, у нас такой цели не было загрузить свои...
Да, затоваривания складов у нас нет, и, естественно, потому что работает это все, сами понимаете, поставки идут из Соединенных Штатов Америки, нужно планировать заранее. То есть у нас запчасти, поставки запчастей как шли по плану, так и шли. То есть в соответствии с заказанным.
Вот у меня тут даже из Америки, товарищ Иван, если вы сейчас не подняли цены вдвое, это автоматически означает, что раньше вы очень сильно завышали цены. Почему?
Ну, на самом деле, это абсолютно не значит, что мы завышали цены. На самом деле, цена формируется спросом и предложением. То есть, и мы всегда, как я и говорил, смотрим на наших конкурентов.
Я думаю, что никто не понял цены вдвое, если посмотреть на
рынок. Ну да, потому что никто не рискнет.
Конечно.
Кстати, как вас поддерживает головное предприятие? Помогают ли вам сейчас, понимая, что ситуация у вас непростая, и что здесь все в этом году будет сложно? Вы чувствуете от штаб-квартиры все-таки так моральную поддержку, одобрение? Или вам говорят, что нет, вы как вот...
Нет, на самом деле так никто не говорит, и поддержка у нас не только есть из штаб-квартиры головной, которая в Детройте находится, но и из региональной, потому что у нас мы регионально мы подчиняемся Европе. Естественно, все относятся с пониманием, и все понимают важность российского рынка.
Ну что ж, сейчас мы прервемся, а потом продолжим.
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья. Ваша папаша... О, простите, папаша Бунтман.
О чем и как писали и пишут в Сибири. Такова тема воскресной программы «Говорим по-русски». У нас в гостях доктор филологических наук, главный редактор Томского журналистского вестника Наталья Жилякова. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
Внимание!
В воскресенье после 19:00
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с эхо Москвы. Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и редиска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на эхе Москвы.
В это воскресенье после 23 часов тема программы «Эходром. Электрички». Обсуждаем с Энессой Землер, Алексеем Нарышкиным и Александром Пикуленко. Не пропустите «Эходром» в воскресенье после 11 вечера.
На дальней станции сойду.
В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» заслуженный артист России, артист театра и кино, режиссер Геннадий Сайфулин.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Так, ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что вы слушаете нашу программу «Проехали». У микрофона Александр Пикуленко. А в гостях у меня Дмитрий Панасов, директор «Кадиллак» в России, и Наталья Крамаренко, пиар-менеджер «Кадиллак» в России. Говорим мы об этой замечательной марке. А вот у меня тут еще целый ряд вопросов. Но один из них – будете ли вы привозить микроавтобусы «Кадиллак»? Вот хочется людям купить автобус и ездить, как все. Тем более, что микроавтобус «Кадиллак», он, пожалуй, побольше, чем маршрутка будет.
Электрички «Кадиллак» точно не будут привозить.
Не, я, на самом деле, я тоже всегда задавался таким вопросом. То есть в Москве можно встретить достаточно много микроавтобусов «Кадиллак», которые как бы используются как офис на колесах. Скажу честно, у меня нет ни да, ни нет. Мы обязательно в нашей стратегии на ближайшие там, 2-3 года будем анализировать все возможные варианты запуска и расширения модельной линейки. Возможно, подойдем и к этому вопросу.
Ну да, потому что я понимаю людей, которые спрашивают про это. Да, понятно, что продажи неизвестно сколько, да, но люди хотят получать машину уже не какими-то серыми путями, а все-таки вот почему мне нравятся такие вопросы, я их часто вижу, потому что люди хотят получать продукт по официальным каналам, хотят, чтобы все-таки их любили, уважали, ну, хоть как-то. Я понимаю, вот тут.
Достаточно хороший, очень хороший вопрос, потому что если посмотреть продажи вот этих минивэнов, что особенно у немецких концернов, то есть это растут, и доля рынка данных автомобилей, она все становится все больше и больше, поэтому не проанализировать данный вопрос, конечно же, мы не можем.
Тут крик души из Самарской области, Наташ, тут только тебе, как специалисту. Как уговорить жену поменять кроссовер на «Эскалейд»?
Ну, я, конечно, все женские секреты не открою, вот, но я думаю, что жену нужно привести. У нас в Самаре есть дилер. Жену нужно привести, когда придет демоавтомобиль к дилеру в центр, и просто дать ей возможность посидеть в этом автомобиле. Я обещаю, что ей не может не понравиться, потому что «Эскалейд» нового поколения – это абсолютно другой автомобиль. Это интерьер сделан абсолютно на великолепном уровне. Роскоши, вручную у нас делаются, обтягиваются сиденья, вручную у нас выполняется вся отделка из кожи, дерево, полированное, неполированное, ценные породы дерева, которые подбираются, да, чтобы вот они были,
рисунок сохранялся. Можно встречать Новый год в «Эскалейде» вместо гостиной.
Да, особенно в удлиненном, в семиместном, при том, что там, как вы видели, раскладывается абсолютно шикарно.
Получается. Мне все время хотелось этот мебельный гарнитур унести домой.
Вот, поэтому, думаю, жену надо брать просто и везти в дилерский центр. Вот.
Кстати, у нас уже находятся автомобили в шоурумах. К сожалению, нет, на них нельзя прокатиться. То есть они недоступны для тест-драйва, посмотреть. Но они стоят в шоуруме, в том числе и в Самаре. То есть можно уже начинать разговаривать с женой.
Ну, тут понятно, что вопросы по V-серии, тем более, что детройтский салон закончился. Там показали нам...
Вестерия — это, конечно, очень интересный автомобиль.
Особенно тут, я так понимаю, меня тоже заинтересовал автомобиль
640 CTS-V и 560 ETS-V, который, да, презентация состоялась. Но, к сожалению, в этом году эти автомобили мы не привезем. Угу. Вот, хотя, естественно, мы посмотрим на бизнес-кейс, посмотрим на наши планы, как будет вести, чувствовать себя рынок и наш покупатель. Интерес, несомненно, к этим машинам будет, потому что...
Ну, самый антикризисный автомобиль, да, как вы понимаете. Да. 640 лошадиных сил – это как раз то, что нужно...
Отвлечься, чтобы...
Чтобы, да, отвлечься, да. Ну, здесь, когда мы говорим о том, что Кадиллак пришел на наш рынок, пришел всерьез и надолго, и уже не уйдет. Вот это тоже вопрос, что не уйдут ли с рынка?
Я вам даю гарантию 100%, что нет, мы не уйдем, и еще раз те планы, которые мы строим на этот год. И, наверное, мы будем один из тех брендов, который как бы удержит или, может быть, даже увеличит долю рынка в этом году по сравнению к предыдущему за счет вывода новых моделей на российский рынок.
Прочитал, что Кадиллак назван по имени основателя города Детройт, а логотип марки основан на его фамильном гербе. Ну, вы знаете, в свое время была написана совместно с Денисом Орловым «История Кадиллака», но я вам могу сказать, что да, действительно, он назван в честь основателя города Детройт. Но, к сожалению, когда этот молодой человек уезжал из Франции, он был все-таки достаточно простым человеком. Ну, приехав в Америку, он почему-то решил, что уже достаточно в прериях стать дворянином. Ну, так и пошло. Так что назвался по-своему,
да,
место жительства, и действительно похож. Но герб был придуман. Хотя до сих пор сохранился у нас то с лавровым веночком, то без лаврового веночка, то такой продолговатенький, то сякой. Вот сейчас он еще раз поменялся.
Ну, за всю историю более 30 раз менялся, да, герб. Да, там вот были уточки и различные венки. Но на самом деле, да, легендарная личность, этот маркиз Антуан де ля Мот де Кадиллак, которого называли даже дланью Людовика XIV, поскольку он, кроме того, что основал Детройт, еще был и губернатором Луизианы. В то время это были французские владения. Такой авантюрист, интересный, поэтому мы надеемся, что мы сохраним этот авантюрный дух, дух приключений в бренде, несмотря на то, что уже бренду более 110 лет.
Ну, у нас слушатели с большим юмором, чтобы вас порадовать. Я обязательно прочитаю то, что прислал Михаил из Москвы. Свидетели краш-теста БелАЗа утверждали, что во время эксперимента железобетонная стена пыталась отползти. Когда видишь эскалейт в движении, не знаю, как стена, но светофоры должны убегать. Так что все-таки в этом звучит некое уважение к стати автомобиля. Это действительно, я могу сказать, что он очень внушителен, когда ты видишь в зеркале заднего вида вот эти современную грань с этими большими ходовыми огнями. Это очень здорово смотрится, так, с уважением. И когда... Причем вот все говорят, что черный. Нет, мне очень понравился такой у нас был красивый цвет, серебристо-голубой. Очень благородный и... Причем мне больше понравился, конечно, удлиненный Кадиллак. Вот, Дмитрий, я могу сказать, что полностью вот таким характеристикам подобного автомобиля это удлиненная версия. А у нас будут и длинные, и короткие здесь, да?
Да, то есть абсолютно такой же модельный ряд, то есть такие же кузова, как и представлены в Америке, то есть и удлиненный, и короткий. Но здесь я скажу больше даже, что многие клиенты, то есть мы рассчитывали примерно, что каждый пятый будет удлиненный. Но на самом деле сейчас по спросу, то есть собрав заказы, мы видим, что спрос на самом деле сдвигается больше в удлиненный.
Ну,
что для нас...
Мы официально начинаем поставки. То есть, да, те, которые были раньше, это были, скажем так, неофициальные поставки, но мы начинаем в этом году поставки удлиненного Escalade SV впервые в России.
Все-таки я так понимаю, что у нас формируется правильное восприятие клиента автомобилей марки Cadillac. Вот за эти годы клиенты, ну, понятно, что клиент Cadillac достаточно лоялен, но теперь он становится правильным, такие же, как и все.
Ну, наверное, да.
На фоне нового все-таки автомобиля у нас не появляется больше попыток сделать компактный автомобиль. Наконец-то вот то, что меня пугало, когда я видел попытку сделать какой-то Кадиллак. Ну, знаете, да, большая немецкая тройка все время там начинает вырождаться до мышей. Вот, поэтому попытка сделать маленький Кадиллак меня убивала. И я так понимаю, что здесь у нас в России все-таки будут машины только, ну, соответственно, у нас ATS – это автомобиль бизнес-класса, да? Вот, то есть меньше не будет.
Ну, пока что таких планов нет.
В ближайшей, да, перспективе мы не планируем возить что-то меньше.
Ну, и... вот, вот Снежана из Тамбова спрашивает, не боитесь ли вы санкций?
Ну, по-моему, Дмитрий уже неоднократно ответил на этот вопрос. И, скажем так, работаем мы, автомобили мы производим в Санкт-Петербурге, производят российские наши граждане, да, то есть мы создаем рабочие места, да. Поэтому надеемся продолжать.
Кстати, обратите внимание, что руководитель подразделения General Motors Кадиллак в России, он вообще-то русский человек. Вы же нам не засланы из Америки. Вы же здесь родились, выросли, сделали карьеру. Наташа-то точно наш человек, это мы уже давно знаем.
Именно так.
Это к вопросу, да, что назначены русские люди руководить этим процессом.
Да, то есть здесь как бы General Motors не исключение. Сейчас, если посмотреть, что происходит в автомобильной индустрии в России, то есть все ключевые посты постепенно переходят в руки к российским гражданам, что логично, потому что мы, наверное, можем больше, так сказать, лучше понять и лучше выстроить бизнес с точки зрения клиента, клиентоориентированности и ожиданий клиента.
То есть здесь ну проблемы. И понятно, что клиенту к вам легче достучаться, по крайней мере, на одном языке говорим.
Да, восприятие совершенно другое. Да.
Ну что ж, вот на этом, собственно, наша программа подошла к концу. Мы поделились с вами сокровенным, ну а чем еще можно поделиться в конце субботнего вечера? Те, кто любит Кадиллак, спасибо вам за вопросы. Я с удовольствием почитал, мне нравится Кадиллак. Ну и я напоминаю, что... У меня в гостях был Дмитрий Панасов, директор «Кадиллак» в России, и Наталья Крамаренко, пиар-менеджер «Кадиллак» в России. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Джоконда без улыбки и кричащий секс. Две по 50.
666 в наушниках и на коленях. Вера бьет в грудь.
3,43 на алфавит. Крылья снежного самолета.
А также джентльмен с ножницами в голове или плюралюс континиус в клинике Чиуауа в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
Смотрите на видео мистические фильмы «Железный супинатор» и «Редкое имя».
Их дом – тюрьма. Они жрут кирпичи на обед. Они роют землю тапками. Они входят и выходят. Три маньяка повсюду, от Красноярска до Карпат.
В роли призрака Емельяна Пугачева Сильвестр Сталлоне.
Заказ билетов по телефону 8 гудок 902. Далее любые 7 цифр. Официальный дистрибьютор российско-американская компания «Ищи ветра в поле».
Try to find the wind in the field.
Начнем с истории, которая великолепно характеризует атмосферу упадка и разочарования, царящую на Западе, где в буквальном смысле нерадостны лица простых людей.
Жительница Британии провела 40 лет без улыбки на лице, чтобы избежать появления морщин.
Тесс Кристиан сознательно ограничила свою мимику в возрасте 10 лет.
Как рассказала ныне уже 50-летняя мисс Тесс, данный способ профилактики старения кожи кажется ей более естественным, чем инъекции ботокса.
Более того, радиодетали вообще считают этот путь наиболее разумной стратегией мимического поведения на Западе, где людям давно уже не до смеха.
Угрюмая британка Тесс подчеркнула, что ни разу не изменила своему правилу, не улыбнувшись даже после рождения дочери.
Первые результаты своей антивозрастной программы альбионка Тесс заметила в возрасте 40 лет, когда обратила внимание на тот факт, что ее кожа выглядит моложе, чем у сверстниц.
Мужчину, с которым встречается Тесс, не улыбака, устраивает ее неулыбчивость, а вот друзья прозвали ее «Монной Лизой», что в переводе на русский значит «Лиза каменная» или «Морда кирпичом», она же Джоконда.
Друзья рассказали, что на вечеринках женщина неизменно смущает окружающих своим неподвижным статическим лицом.
Посоветуйтесь с врачом.
Посоветуйтесь с врачом.
А вот в России люди не просто улыбаются, но и способны встретить свое счастье даже в старости, вопреки россказням о трудной жизни наших пенсионеров.
Женщина, которая всю жизнь была одинокой, встретила свою любовь только в доме престарелых. Старушка решила сразу же узаконить отношения с возлюбленным.
Знаковая судьбоносная встреча двух пожилых людей состоялась в доме престарелых в Республике Татарстан.
76-летняя пенсионерка Сакина, у которой никогда не было мужчины, влюбилась в 67-летнего Гусмана Валиулина, который всю жизнь комплексовал из-за инвалидности и ни разу не был женат.
Оба пенсионера не ожидали встретить свою судьбу в таком возрасте, но встретили ее и решили пожениться прямо в учреждении, где и произошло их первое рандеву.
Он очень хороший человек. Не пьет, не курит, помогает во всем. Были моменты, когда я слегла из-за плохого самочувствия, а он от меня не отходил. И тряпочку с водой, и чай с лимоном приносил. Цитирует невесту News.
Пенсионерка отметила, что готова дарить мужу любовь и ласку, каковых ранее от нее не получал ни один мужчина.
Сакина рассказала, что в молодости у нее не было времени на личную жизнь, так как на работу она уходила рано утром, а домой возвращалась практически ночью. Кроме того, у нее была строгая мать, запрещавшая ей даже смотреть на мужчин.
«Даже если ко мне приходили мужчины с предложением руки и сердца, то она всех их выгоняла, иногда даже палкой», поведала Сакина.
Идея заключить брак принадлежала именно ей, так как ее жених Гусман оказался робким и не решался сделать первый шаг.
Директор дома-интерната для престарелых граждан Элеонора Серебрякова выделила супругам отдельную комнату и искренне порадовалась за них.
Вот это правильно!
В то время как в России духовность является свободным выбором каждого человека, в прогнившей и ставшей похожей на духовное решето Америки вера насаждается в буквальном смысле силой.
Пастор баптистской церкви из Нью-Джерси Эрик Демен рассказал, что использовал грубую физическую силу ради приобщения людей к святой вере.
Священник заявил, что однажды ударил ребенка в грудь, и тот поверил в Бога.
Демен уточнил, что это произошло в канадском Калгари, где он жил несколько лет. Там пастор работал с молодежью.
Один из юношей по имени Бен, по словам священника, не воспринимал Господа всерьез.
«Я подошел к нему и ударил его в грудь настолько сильно, насколько только мог», рассказал падре Демен.
После этого пастор спросил у мальчика, поверил ли он в Бога, и тот ответил утвердительно.
Радиодетали полагают, что на месте юноши подобный ответ мог бы дать любой гражданин, которого начали изо всех сил бить в грудь.
Более того, таким способом можно заставить поверить не только в Бога, но и наоборот.
Жизнь собачья.
А вот вам пример истинной американской духовности, той, которая не из-под палки.
Профессиональный едок из США Рэнди Сантл съел завтрак энергетической ценностью 4500 калорий за 12 минут.
Среди блюд, поданных Сантлу, оказалось 6 ломтиков бекона,
6 колбасок,
6 яиц,
6 оладий,
6 ломтиков тоста
и 6 блинов.
То есть, по подсчетам радиодеталей, всего 666.
Рекордный завтрак американцу подали в кафе-бистро «Джонс», расположенном в английском Лестере.
Чтобы не отвлекаться, прожорливый Сантел встал перед столом на колени и надел наушники.
«Самая трудная часть – это блины, которые были достаточно плотными», – заявил мужчина, и радиодетали с ним солидарны.
Совладелица кафе Камиль Колайер рассказала, что Сантел стал восьмым человеком, который вообще справился с калорийным завтраком, и первым, кто сделал это настолько быстро.
Рецепт прост: наушники и встать на колени.
Вот каким богам молится колено преклоненно в империи фастфуда.
Кошмар какой.
А вот еще один рекорд, который гораздо ближе радиодеталям. Житель индийского Хайдарабада Мохаммед Хуршид Хусейн установил мировой рекорд по скоростному набору текста носом.
В присутствии экспертов из книги рекордов Гиннесса 23-летнему мужчине удалось напечатать текст, состоящий из 103 слов за 47,44 секунды.
Текст, который напечатал Мохаммед, начинался со слов: «Книга рекордов Гиннесса выбрала меня, чтобы я напечатал это за кратчайшее время».
Во время набора носом, чтобы лучше фокусироваться на клавиатуре, Мохаммед закрыл один глаз, но не надел наушников и не встал на колени.
Однако его руки были связаны за спиной.
Чтобы подготовиться к установке рекорда, мужчина последние 3 года ежедневно тренировался по 6 часов в день.
То есть тупо клевал клавиатуру носом каждый день по 6 часов, чтобы набить нос на установление рекорда.
Ранее Мохаммед Хуршид Хусейн уже устанавливал подобное достижение.
В феврале 2012 года ему удалось напечатать все буквы английского алфавита за 3,43 секунды.
Но русский алфавит длиннее, поэтому с нашими буквами он бы так быстро не справился.
То есть и здесь Россия впереди.
О как!
А житель мексиканского города Чихуахуа поразил местных врачей иным способом.
Он зашел в клинику с ножницами в голове, истекая кровью, и первым делом пожал руку портье, после чего заявил, что у него есть небольшая проблема.
За вежливость пациента с ножницами в голове в клинике прозвали джентльмен.
В самом деле, без какого-либо намека на панику, 32-летний Йонас Монрой пришел к медикам с садовыми ножницами в голове, из-за чего врачи даже приняли происходящее за неудачную шутиху.
Выяснилось, что он стал жертвой нападения в одном из баров города Чихуахуа.
Злоумышленник подошел к мужчине и начал оскорблять его. Йонас предложил угостить его выпивкой, но вместо ответа оппонент проткнул челюсть 32-летнего Монроя ножницами для сада.
Злоумышленник был арестован, а из головы Монроя врачи извлекли металлический предмет постоянного множественного числа.
То есть ножницы плюралюс континиус.
Ножницы насквозь проткнули череп мужчины и задели теменную долю мозга, однако жизни Йонаса Монроя ничего не угрожает.
Сама садик я садила.
И в заключении программы, как всегда, о сексе. Причем в качестве компенсации за прошлую программу таковых историй будет сразу 2.
То есть дубль.
То есть Дублин.
На взлетной полосе аэропорта Дублина нарисовали гигантский фалос.
Авторами изображения на снегу стали сотрудники наземной службы ирландской авиакомпании Ryanair.
Представитель авиакомпании заявил, что искусство не является сильной стороной сотрудников наземной службы.
Они прекрасно справляются с задачей подготовки техники за 25 минут. Тем не менее, искусство не является их коньком. Они явно забыли пририсовать своему снежному самолету крылья, заявил сотрудник Ryanair.
Добавим, что за 2013-2014 финансовый год авиакомпания перевезла почти 82 миллиона пассажиров.
Фоторобот.
И снова дубль секс. И снова женщина, которой 50.
Но в отличие от неулыбчивой мисс Тесс, это шведка.
И она не просто улыбалась, она делала это постоянно и громко.
Так вот, на западе Швеции 50-летнюю женщину выселили из арендуемой квартиры за шумный секс и пристрастие к высокодецибельной музыке.
Сначала жители многоквартирного дома пытались добиться выселения проблемной соседки предпенсионного возраста, направив жалобу владельцу здания.
Только лишь в одном 2014 году они сообщили арендодателю о 16 случаях чрезмерного шума из квартиры скандинавки, уточнив, что ее поведение стало невыносимым после того, как она обзавелась бойфрендом.
По словам жильцов, они пытались убедить соседку вести себя тише, но та проявила шумовое непонимание.
В итоге владелец выселил женщину с занимаемой жилплощади, а она немедленно подала на него в суд.
На суде пострадавшие жильцы заявили, что интимная жизнь их соседки стала
стало настолько громкой, что им приходится пользоваться затычками для ушей, чтобы выспаться и пойти на работу отдохнувшими. Антон Орехов,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
прощаются с вами и сообщают, что суд признал решение арендодателя законным и потребовал от нарушительницы тишины освободить арендованное жилище до 16 марта 2015 года.
Вячеслав Яйцев и Polyvalent International Broadcasting System Group представляют.
Этот голос известен всему миру, но никогда не звучал в России.
Он вырос в лесу, среди деревьев.
У него никогда не было матери.
КГБ запрещало его пластинки.
Но он стал символом веры, любви и надежды. Гениальный Буратино дает единственный концерт в Москве.
Лучшие песни с альбома «Скажите, как меня зовут».
Буратино в Москве и в наших сердцах.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве полночь, в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». Лидеры так называемой «нормандской четверки» по ситуации на Украине.